Приветствую, братья и сестры. Мир вам. Сказали, будет время, когда не будет воды, еды. Но много чего не будет, может быть, в этом мире. Сегодня тоже люди страдают от этого. И правды не будет. Я прошлое воскресенье проповедовал на тему «Правда и ее цена». Сколько же стоит на самом деле правда, сколько стоит на самом деле ложь. И, конечно же, мы видим, что в мире мы представляем мир в своем таком образе. И кажется нам, мы бы построили совершенный мир на этой земле. Мы бы сделали так, что все люди бы любили друг друга, все люди бы уважали, почитали бы друг друга. И вот кажется, что это такая, наверное, маленькая деталь в этой всей вселенной, которую только строит подправить, и все пойдет как надо. Но смотря на даже на небольшой такой мир или церковь, в которой мы находимся, и то мы видим, что сложно достичь какого-то единства. Если бы Господь, Бог нам в этом не помогал, то мы бы, наверное, уже все бы давным-давно разошлись бы по домам. Как помните, когда-то один в Израиле человек сказал: «Нет нам части Израиля, все, по шатрам Израиль». И вот, может быть, и такое бы произошло бы с нами, если бы в нашем сердце не жил бы Иисус Христос. И мы бы тоже уже разошлись бы по домам, потому что мы все разные, у нас цели, стремления также могут быть немножко отличаться, но одно нас объединяет, и одно нас делает такими, как мы есть, наш Господь Иисус Христос и Его Слово. И за это мы Его благодарим, потому что все на этой земле когда-то пройдет. Когда-то, помню, давновато так, может быть, лет 20, я еще молодой совсем был, и тогда говорили, что вода будет стоить дороже бензина. Ну, мне это казалось, наверное, такой немножко, с фантастикой, может быть, даже. Думаешь, как это такое может быть, чтобы вода была дороже бензина? Но сегодня, если посмотреть внимательно, то люди многие страдают от того, что нету воды. Может быть, у них без достатка бензина, но воды нету, но бензин топить не будешь. Поэтому все на этой земле когда-то придет к своему логическому концу. И Господь творит свою историю, ведет эту вселенную в своем направлении. Ну, мы где-то послушны Его воле, где-то человечество пытается свернуть на свой путь. Это все, конечно же, порождает какие-то беды и страдания для людей. Поэтому пускай Господь благословит, чтобы нам в первую очередь всегда видеть перед собой нашего Господа Иисуса Христа. Итак, в прошлый раз я проповедовал о правде, а сегодня я хочу поговорить на такую тему, наши, может быть, просьбы или наши желания. Если бы вам сегодня представилась такая возможность, и Господь пришел к вам и сказал: «Дитя мое, есть у тебя возможность загадать одно желание. Что бы мы попросили или что бы мы загадали, пожелали бы просить у Господа?» Год назад, чтобы было денег больше. Сегодня мира. Знаете, наверное, наши желания, они когда формируются от времени, в котором мы живем. То есть наше время, в котором мы живем, оно накладывает некоторые определенные отпечатки на наши желания. То есть те обстоятельства, в которых мы находимся, они формируют наши желания, наши, может быть, просьбы и, в конце концов, наши молитвы. Конечно, я согласен, что если мы живем во время, когда летом, например, стоит знойная жара, мы посадили огород, и долго нет дождя, наши молитвы начинают обращаться к Богу, чтобы Господь послал дождь, чтобы полить огород, чтобы еще не погорело. Для детей это радость, потому что им весело, тепленько, хорошо, можно побегать и порадоваться жизни. Когда идут проливные дожди, и очень долгое время, мы начинаем молиться, чтобы Господь послал солнце. И, конечно, обстоятельства жизни и в мире, и вокруг нас, Они накладывают какой-то отпечаток на наши желания. Если бы год назад нам сказали молиться о том, чтобы во всем мире был мир, и есть такая поговорка «за мир во всем мире», и некоторые молитвы так и называют. То есть человек молится, молится обо всем, может быть, и ни о чем, и такие молитвы называют «за мир во всем мире». Но сегодня это вообще становится как бы актуальным. Но Господь сегодня также нам слышит, и Господь хочет, чтобы мы открывали наши желания перед Ним. Господь хочет, чтобы мы открывали наши мечты перед Ним, просьбы, потому что Он способен исполнить наши желания и просьбы. Послание к Ефесянам апостол Павел написал такой текст. «А тому, кто действующий в нас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века. Аминь». Апостол Павел пишет, что тот, кто в нас действует, вопрос теперь, кто в нас действует? Дух Святой. Он и должен в нас действовать. Силой может сделать несравненно большее. Мы, может быть, просим о чем-то незначительном. Может быть, просим такие глобальные вещи. Может быть, просим что-то обыденное для нашей простой повседневной жизни. Но Бог может сделать несравненно больше, чего просим и о чем помышляем. Об этом говорит апостол Павел. И знаете, наверное, эти слова действительно имеют огромный смысл в нашей жизни, в жизни христианина. Первое, что хочется сказать, это то, что то спасение и та Божья благодать, которая действует в моей жизни, я никогда даже об этом не помышлял. И если честно, до того, как я стал христианином, я никогда об этом даже и не просил. Но Господь произвел во мне вот эти перемены и действия для того, чтобы мне было благо, чтобы мне было хорошо, и чтобы я мог жить на этой земле, радуясь и славя имя Господа нашего и Бога Отца. Поэтому мы видим, что действительно Бог может сделать больше, чем мы даже просим или желаем. Но это может быть такой примитивный пример вот такого вот преобразование духовной жизни на нашем жизненном пути. Но если мы посмотрим на прошлое, вот я как-то, когда размышлял над этой темой, мне все время в голове всплывали одни картинки. В этих картинках всплывали такие герои, как Емеля. Знаете, он тоже просил. Щуку словил за хвост. Может быть, сегодня говорится, что словил удачу за хвост. И на печи он туда, налево, направо, куда ему нравится, туда едет, по щучьему велению, по моему хотению. Ну или там старик словил золотую рыбку, которая тоже может исполнять там три любых желания. На эту тему очень много разных притч таких мирских сказано, и очень много, может быть, в них есть и какой-то смысл, но в основном это все в таком, выставляется в таком свете посмеяться, и не более того. То есть, ну, это такая вот простая жизненная, семейная, обыденная обстановка, в которой люди находятся. Конечно, работать не хочется, хочется, чтобы вода в дом сама носилась. Наступило то время, что не надо ходить за водой, вода у нас с крана течет. Дрова рубать, ну, уже дрова тоже рубать многим не надо, потому что газ подведен. Может быть, и исполнились-то все наши желания на этой земле, может быть, нам и легче уже стало жить, может быть, мы уже достигли много чего на этом жизненном пути, но нам легче-то не стало. Появляются новые проблемы, новые желания, новые мысли, может быть, и возможности, к которым человек начинает стремиться. Самое главное, чтобы мы помнили самое главное – то, что мы служим Богу. Наверное, никогда не будет такого времени, когда мы, лежа на диване, будем проповедовать. Наверное, это не совсем удобно, лежа на диване проповедовать. Включивши камеру, лежишь на диване, проповедуешь, тебя смотрит весь мир. Наверное, по мне, так проще выйти за кафедру, из кафедры проповедовать. Когда церковь сидит на стульях, а не за экранами мониторов. Когда церковь в единстве поет нашему Господу. И мы не должны этого забывать. Мы должны всегда стремиться идти в собрание. Помните, молитва Давида была, она довольно-таки сильной, и желание его было самым сильным. Его вот в псалмах записано, что одного просила у Бога о чем? Пребывать в доме Господнем долгие дни, ну или многие дни. Вот это было желание духовного человека, к которому он стремился. И мы знаем, что Давид очень много послужил Богу. Он очень много прилагал старания к тому, чтобы имя его славилось на этой земле. И много псалмов, которые записаны в наших псалмах, это благодаря тому, что Бог дал ему Святого Духа и такую жизнь, через которую эти слова были записаны на страницах Священного Писания. Поэтому мы должны помнить о том, что мы служим чудесному Богу, и нам есть за что Его благодарить. И да Он еще, я верю, что Он еще сделает даже намного больше, чем мы просим и помышляем. Но есть только одно «но». Есть только одно, но послание к Яковам, Яков пишет о том, что много у нас, я своими словами скажу, много чего мы просим, много чего желаем, но не получаем, может быть, много чего. Потому что просим не на добро, а на зло. Как-то один день был в жизни Соломона, когда он лег спать, спокойный такой, обстановке, он уже был царем, стал царем над Израилем. И, конечно же, когда человек достигает такого вот положения, у него, может быть, помимо своих забот, еще хватает дел государственных, и нужно думать, как управлять вот этим народом многочисленным. И когда ему явился Господь, он спросил у него: «Чего ты хочешь, Соломон? Открой мне свои желания, открой мне свое сердце и проси, что тебе угодно, что тебе дать». Конечно же, в наше время, я не знаю, что бы я просил, если бы Господь пришел ко мне с такой вот просьбой, ко мне, чтобы я просил его. Но у него было сердце настолько расположено к Богу и любовь к народу, которым он начал управлять, что он просил мудрости для управления многочисленным народом Божьим. И он просил у Бога и мудрости, и Бог ему сказал: «Так как ты не просил долголетия, не просил душ врагов, не просил богатства, а просил только сердце мудрое, я приложу тебе все». И молитва Соломона, она была угодна Богу, и он действительно приложил эту молитву, сполня своих духовных сил и переживаний перед народом израильским. И мы видим, что Бог дал ему этой мудрости в управлении народом. Израиль во время правления Соломоном достиг своего необычайной величины и в духовном, может быть, и в финансовом отношении. Был построен храм Соломона, который был довольно-таки известным. И это все Господь ему дал в этой вот мудрости и послал ему все необходимое для того, чтобы управлять этим народом. И самое главное, что, наверное, нужно обратить внимание, что просит Соломон управлять этим многочисленным народом. Как-то Моисей, когда выводил израильский народ из Египта, он сколько раз обращал свое внимание к Богу о том, что этот народ жестоковыйный, там говорил, что этот народ такой, ну, непослушный, можно сказать, что ему не достает как бы таковых сил для того, чтобы вот этим всем народом управлять. Но мы видим, что Соломон в начале своего царствования просит у Бога о том, чтобы Бог ему дал мудрости управлять этим многочисленным народом. Далее мы видим в Новом Завете такой пример просьб может быть, необычайных, но на которые Бог ответил совсем по-иному. Не то, что человек просил, но Бог ответил, сделал так намного более. И эта история записана в книге «Деяния святых апостолов», 3 глава, 6 стихом. Когда Петр проходил мимо одного человека, который просил милостыню, и взглянул на него, и этот человек был хромой, и сидел он с протянутой рукой. А Иоанн и Петр шли в храм молиться, то он смотрел на них и ожидал, что они просто-напросто, проходя мимо, положат что-нибудь в его, может быть, нуждающуюся руку. Я уверен, что этот человек действительно был нуждающимся, и его просьба, может быть, или его желание, или нужда на повседневный день была лишь о том, чтобы кто-нибудь подал сегодня на кроху хлеба, для того, чтобы иметь пропитание. Нам по-человечески кажется такая мелкая нужда, может быть, такое желание, но мы не знаем, какие наши желания или какие наши просьбы будут, может, даже, скажем, через полгода, к примеру. Мы не знаем, как ситуация сложится, насколько наши желания, наши цели, наши мысли изменятся в этом мире. Потому что история человечества может повернуться куда хочешь. И как она будет, как Бог будет вести нас, мы тоже не знаем. Как один человек сказал, что прожив немножко жизни, он сказал такую вещь, говорит, меня на протяжении моей жизни сложилось такое чувство, что мы все время через реки строим мосты в своей жизни. Ну, чем мы занимаемся, это не физические мосты, а такие, чтобы преодолевать какие-то преграды и препятствия в своей жизни. Мы всю жизнь строим через эти реки мосты. Но есть одна проблема. Появилась такая проблема, что говорит, а в конце концов, что реки всегда меняют русло. Мы вот построим мост, сделаем какой-нибудь удобный переход через какую-то проблему, а река меняет русло. И уже снова нужно искать выход из этой ситуации. Снова нужно искать, как выйти из этой проблемы. И мы видим, что этот человек, имея такую повседневную нужду на крошку хлеба, сидел у храма и просил милостыню. Но мимо проходил Петр и Иоанн. Знаете, наверное, это великое благословение, когда мимо тебя будет проходить нужный тебе человек. Не просто тот, который бросит тебе монету, не просто тот, который, может быть, поглядит на тебя и скажет какое-то доброе слово, но тот, который благословит тебя. И вот этот человек, он, живя на этой земле, он даже не мечтал, наверное, о том благословении, которое может получить в своей жизни. Наверное, сложно понять человеку, у которого два глаза, понять человека, у которого один глаз или вообще слепой. Мы не можем представить, как он видит этот мир, как ему сложно, может быть, в этой жизни ориентироваться. Но когда у нас есть два глаза, нам кажется, что и все с двумя глазами, все видят точно так же, как и мы, все осязают этот мир точно так же, как и мы, все родились одинаково, все одинаково умрут, но все люди разные. И вот этот хромой нуждался в пропитании на каждый день, но Бог послал ему свою милость. И Петр сказал, серебра, золота нет у нас, у меня. Почему он так сказал? Потому что он видел нужду с его точки зрения, с точки зрения вот этого хромого человека, что он нуждался в серебре и золоте, и, наверное, достаточно было бы ему для этого дня благодати. Но что имею, то даю тебе во имя Иисуса Христа, Назарею, встань и ходи. И каков результат вот этого всего был? Наверное, человек встал и пошел, да? Исцелился, да. Человек встал и пошел о том, что никогда, наверное, и не мечтал, и не думал. Просил одно, а получил другое, причем гораздо более ожидаемого. Встал и пошел, славя Бога. Этот стих говорит о том, подтверждение слова апостола Павла, который говорит, что может сделать несравненно больше всего, чего мы просим и о чем помышляем. И это наш Бог. Это тот Бог, который сотворил эту вселенную, который обратил на меня внимание и на каждого из нас внимание. И мы, может быть, были еще намного хуже вот этого хромого. Мы были, может быть, намного дальше от храма, чем этот хромой. Мы видим, что вот этот хромой находился возле храма и просил милостыни. Но мы были далеки от храма, нам не было дела до этого храма абсолютно. Но Бог нас нашел и привел в этот храм. И сделал нас с хромых, ходящими прямо. Из тех, которые не могли стоять на своих ногах, сделал наше основание твердым. Те, которые не могли, может быть, видеть дел Божьих, которые Он совершает на этой земле. Он открыл наши глаза, чтобы мы видели Его руку, чтобы мы видели Его дела, которые Он совершает на этой земле. Это все сделал Господь. Также, когда Петр сидел в темнице, за Слово Божье пострадал и ожидал наказания своего, то мы видим, в это время церковь прилежно молилась Богу. О чем она молилась Богу? Как вы думаете? О Петре. Что они просили для Петра? Как вы думаете?
Свободы.
Свободы. Я так, может быть, в каком-то смысле свободы, но я думаю, что, скорее всего, когда начинаю, чтобы твердости веры, чтобы Петр устоял, чтобы остался непоколебимым, чтобы он остался верен Иисусу Христу и Богу даже до смерти, такое слово, может быть, добавляет. И все они были готовы для того, чтобы пострадать ради Иисуса Христа и пойти на смерть. Ни один из них бы не отказался перед страхом смерти от Господа нашего Иисуса Христа, я в этом уверен. Но церковь молилась прилежно, и тут мы видим, читаем повествование, что пока они молятся, кто-то уже стучит в дверь. Кто-то стучит, там служанка прибегает. Кто там? Петр. Да я, Петр. Мы молимся за Петра. Какой Петр? Ты что? И побежала обратно. И Петру пришлось немножко подождать времени, когда они поймут, что это действительно Петр, чтобы и пустили его в этот дом. Если бы она сразу же, может быть, узнала Петра или, может быть, поверила, она бы в первом случае открыла бы сразу же ему дверь, когда он постучался. Так что Господь делает намного больше, чем мы, может быть, помышляем. Наши желания, они ограничены не только нашими повседневными нуждами, которые у нас есть, но и нашим умением смотреть в будущее. Знаете, мы смотрим на будущее тоже ограниченными глазами. Мы не можем заглянуть за поворотом, например. Это такой легкий пример. Мы не можем посмотреть в завтрашний день и сказать, что же там нас будет. Писание нам говорит о том, что завтрашний день, он уже не в нашей власти. И мы можем лишь только думать, что завтра пойду, встану на работу, завтра буду делать то-то, то-то, но Господь может все сделать по-другому. Писание говорит о том, что поедем, поплывем и будем торговать. Так говорит Писание, да? Бог говорит о том, что нет. Его воля такова, что не поедете и не будете торговать. Поэтому наши желания, наши мысли, они также немножко ограничены нашим зрением вперед. И для того, чтобы нам в нашей жизни не поколебаться, не пошатнуться, нам нужно иметь твердую веру в Иисуса Христа. Нам нужно иметь хорошее зрение и видеть все то, что делает наш Бог на этой земле. Для того, чтобы наши ноги не пошатнулись. Для того, чтобы на этом нашем пути, по которому мы идем, мы не упали, но могли устоять. И бывает такое, что мы чего-то просим или чего-то желаем. Бог дает. Бывает такое, что Бог дает больше, чем мы даже просим. Но бывает такое, что Бог дает не сразу. Время нужно подождать. Нужно, чтобы произошли, может быть, определенные события в жизни для того, чтобы мы могли достичь того, чего или желаем, или просим. Был в Израиле такой человек, пророк Елисей. Елисей всем своим сердцем откликнулся на призыв Ильи следовать за ним. И все его служение, может быть, на протяжении времени нахождения с Ильей заключалось в таких, может быть, незначительных вещах. Может, поливал воду на руки господина своего и делал это долгое время, не претендуя на что-то большее. Но он делал это с постоянством. Он делал это усердно, с постоянством. Он вставал рано утром, пораньше господина своего брал воду, и когда Илья вставал, поливал ему на руки. Это было его служение. И так продолжалось изо дня в день. Нам в жизни всем хочется перемен, чтобы у нас что-то каждый день интересно все время менялось. И так устроен человек, что ему нужно все время менять мебель в комнате, передвигать, там одежда, чтобы была постоянно другая. Но счастливы те люди, которые в этом не нуждаются. Я верю, что это вы такие, что вам не нужно каждый день двигать мебель в комнате, чтобы быть счастливым. Вам не нужен каждый день новый гардероб для того, чтобы быть полноценно счастливым. Вам достаточно лишь всего Божьей благодати для того, чтобы быть счастливым. И в этом вы утешаетесь, в этом вы радуетесь, потому что Писание вас к этому призывает. И такие люди называются блаженные. И такие люди, которые изо дня в день живут на этой земле, совершают те дела, которые Господь, может быть, им определил, и не унывая без ропота. Таких людей можно назвать это человек, как Елисей, который делает изо дня в день свою работу без ропота и сомнения. Елисей исполнял это постоянно, от сердца, с уважением, не допуская ропота и сомнения. Елисей скромно нес свое простое служение, не считая его маловажным. Мы просто думаем, что какая-то деталь в жизни или вещь в жизни нашей есть значительная, а есть маловажная. Вот это нужно делать больше, вот это меньше. Но в жизни не бывает такого. Без маленьких вещей не бывает больших. Без маленьких детей не бывает больших людей. Все мы знаем, что все начинается с малого. И Бог говорит такие слова, что верного в малом поставлю над большим. И то, как мы верны в малом, насколько мы постоянны в малом, Бог будет видеть, насколько мы готовы к тому, чтобы исполнять что-то большее. И вот наступил тот день, когда для Елисея открывается окно возможностей, как сегодня говорят. И мы видим, что Илья ходит в одно место там в Израиле, сзади Елисей. Он идет в другое место, сзади Елисей. Там пророки говорят Елисею: знаешь ли ты, что сегодня Бог заберет господина твой? Да, говорит, знаю, знаю. И не отставал от него. И так Илья видит, что он не отстает от него и ходит с ним постоянно, дает ему возможность высказать свою просьбу или желание. Ну, может быть, даже цель его жизни – Елисея. И, конечно, результат его служения долгих год возле Ильи. И что же попросил Елисей? Ну, если так сказать со стороны человеческой, если бы, например, у меня была одна машина, да, к примеру, одна машина, и ко мне подходит мой друг и говорит... Я ему говорю: проси все, что ты хочешь. Он говорит: хочу две машины таких, как у тебя. Я бы, наверное, сказал: ну, наглец. Да? Итак, 4 царств, 2 глава, 9 стих. Илья говорит Елисею: проси, что сделать тебе, прежде, нежели я буду взят от тебя. И сказал Елисей: дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. Как вам такая просьба или пожелание? Хорошее, да? Ну, а вообще, вы бы хотели для себя такое вот в жизни, чтобы Господь то, что, например, у Геннадия Антоновича какие дары, чтобы у вас было вдвойне таких даров? Ну, или кого еще там можно пример привести? От чего вообще вот это желание вышло? Как вы думаете? Елисей знал, что Илья сжег 50 человек, этих самых, посланников от цара. Один раз, потом еще 50 знал. Он, наверное, хотел сжигать по 100 человек сразу, уже, чтобы не мелочиться, чтобы побольше их уничтожать. Для этого ли он просил? Нет, конечно же. Мы видим, что Елисей это желание просил для того, чтобы еще больше служить Богу. Мы знаем все чудеса, которые совершал Елисей на протяжении своей жизни. Творил много дел, чудес во славу Божью. Тот топор, который там всплыл, и другие дела. И был один раз такой случай, когда в Израиле был голод. Был голод, сильный голод, и принесли Елисею несколько ячменных хлебов и сухих зерен. Рядом сидят, может быть, голодные люди. И его слуга говорит: «Вот тебе принесли». А он отвечает: «Отдай людям, пускай едят». «Но как отдавать другим, если принесли тебе?» Но Елисей велел отдать свою пищу голодным. И как написано, что наелись все. Мы посмотрим на эту ситуацию немножко с другой стороны. Кого это напоминает, вот эта история? Иисуса Христа. Иисус Христос мог взять 2 рыбки, 5 хлебов и раздать людям для того, чтобы они ели и насытились, и славили Бога. Но все хорошо. Хороший пример Ильи и Елисея, когда Елисей находился рядом со своим учителем, можно так сказать, от которого многому научился, и те дары, которые видел он в Илье, он хотел, чтобы в нем они проявлялись в 2 раза больше. Но что же происходило дальше с Елисеем? У Елисея тоже был ученик. У Елисея тоже был ученик, который что сделал? И как его звали, помните? Ееси, да? Он, наверное, просил у Елисея, чтобы его 4 раза больше было. Золота, серебра, всяких драгоценных одежд, чем у кого-либо. Вот чему научился Ееси у Елисея. Он не положил свое сердце там стремиться, чтобы жить и служить Господу Богу, но его сердце прилепилось к земному, к этому мирскому. И все его желания, все его помыслы, все его цели жизни, они были направлены на поиск вот этого богатства. То, чего человек ищет, то, наверное, того он и находит. И вот подвернулся довольно-таки удобный случай для того, чтобы мгновенно разбогатеть, и у него это удалось. Правда, с последствиями, но удалось. Он приобрел себе достаточно много богатства для того, чтобы иметь все необходимое в этой жизни. Вспомним Соломона. Важно ли для него было богатство? Хотя он был богатым человеком, был сыном царя. Нет, мы видим, что он не просил у Бога богатства. Вспомним Илью. Вспомним Иоанна Крестителя. Иисус Христос о нем какие слова говорит? Тот, которого был недостоин весь мир, что с ними происходило? Они скитались в милотях и в одежде с верблюжьим поясом. Они не имели вот такого, вот можно сказать, первоначальной цели разбогатеть. Сегодня многие, может быть, служители Божьи, или как их назвать, они в то же самое время, как служение Богу, они ставят целью знаменитость или там богатство, славу. Есть такие, не все, конечно, может быть, их можно и на пальцах пересчитать, но такие стремятся. Но Бог говорит в Писании о том, что невозможно служить двум господам, Богу и Мамоне. Итак, мы видим, что Гиезий не научился выбрать себе господина правильно и выбрал себе Мамону. Он определился своей целью и смыслом жизни просто разбогатеть, не иметь Духа Божьего, не иметь благодати Божьей, Слова Божьего в своей жизни, но иметь это богатство, которого моль, ржа, все съедает. Иметь вот это в своей жизни и быть счастливым. Но помимо этого всего, он получил даже больше, нежели хотел. Что он еще получил? К этому всему он получил еще одну большую проблему, которая называется проказа Неемана, которая перешла к нему. Вот так вот в жизни ложные цели, ложные желания, которые, может быть, как то Бог говорит, что не даю вам, потому что просите не на доброе, а на злое. Гезий получил вот это богатство. Но и с багажом болезней, и болезней таких, в которых ты не мог входить в общество Израилева. Поэтому пускай Господь благословит, чтобы наши желания, наши просьбы к Богу, они были всегда с мудростью. Конечно же, я понимаю, что они формируются впоследствии нашей жизни на этой земле и могут меняться на протяжении жизни. Если для нас сегодня что-то важно, завтра не говорит о том, что это для нас будет первостепенной задачей. Человек живет на этой земле, он радуется жизни, солнцу, дождю, ветру, и все хорошо, но когда заболевает, у него появляется одна новая молитва. Господи, исцели, Боже, сохрани. У него уже отпадает вот это второстепенное, его первостепенным остается главной задачей – выжить. Итак, мы пришли к тому, что для человека главной задачей остается выжить. Но что же нужно для этого сделать? Нужно искать Бога, Иисуса Христа в своей жизни. Елисей ходит по этой земле и несет в себе жизнь. А рядом ходит Гиезий и несет в себе смерть. Последний видит все дела, какие делает Елисей. Он является свидетелем чудных знамений, как в воскрешении ребенка и более того. Оба они призывают имя Господа, но один несет жизнь, а другой смерть. Когда Неиман за свое исцеление предложил Елисею взять что-нибудь из его сокровищ, тот призвал имя Бога и ответил: «Жив Господь, ничего не возьму». И ничего не взял. Но Гиезий оказался на другой стороне реки. Говоря те же самые слова «Жив Господь», пошел и обманом взял для себя мзду с Неимана. Когда он пришел к Елисею, тот сказал: «Время ли брать одежды, золото? Время ли?» И мы видим, что с тех пор прошло довольно-таки большой отрезок времени. Но те события, они имеют сегодня глобальное значение для наших желаний. Каково же должно быть наше желание, если мы произносим в своих словах, что «жив наш Господь», то наше желание должно быть стремлением к Нему. Но не поступать как Гиезий, чтобы, говоря «жив Господь», и идти брать то, что нам хочется, то, что мы желаем. Знаете, в жизни Давида тоже произошло такое событие, за что ему приходилось каяться. Мы сейчас слушаем проповеди Сергея Федоровича, который рассказывает об этих обстоятельствах жизни Давида. Он тоже верил в Господа, верил в Бога, в Его силу, могущество, но пошел и взял. То есть привели к нему эту Версавию, он взял ее, пожелал ее. Конечно же, без его желания никто бы ему ее не подсунул, и не произошло бы этого всего. Но в это время у него появилось вот это желание. И несмотря на то, что жив Господь, и он знал, что Господь все видит, он это совершил. Поэтому мы должны помнить, что наш Бог живой, и Он все видит, Он все знает. И наши желания, и наши помыслы, и даже наши волосы на голове нашей шерстины. Поэтому мы не будем в своем сердце делать каких-то темных углов самих для себя, что вот это Богу мы будем открывать, а вот это нужно от Бога прятать. Наше сердце перед Богом, оно просто раскрыто. Мы не сможем там утаить никакой мысли, никакого дурного желания. То, что будет мешать нам жить на этой земле. Нам нужно анализировать постоянно свое сердце на основании Слова Божьего для того, чтобы Господь очищал наше сердце от ненужных желаний, от ненужных мыслей, от ненужных вещей. Елисей все оставил и пошел за Ильей. Мы тоже должны решиться оставить все в этом мире и последовать за нашим Господом Иисусом Христом. Мы не должны свое сердце отдавать во владение слуг темной стороны, потому что если мы это будем делать, то наступит тот день, наступит то время, когда это темное затмит этот свет, который в нашем сердце, и овладеет нашим сердцем. Поэтому пускай Господь благословит, чтобы нам всегда помнить о том, что Господь находится рядом с нами. И в любых обстоятельствах Он нам помогает. Конечно же, мы должны открывать перед Ним наши желания, наши просьбы, говорить Ему наши, может быть, переживания. И Он, как тот Отец наш, который заботится и любит о нас, Он услышит и восполнит. Может быть, сразу, может быть, больше даже того, чем мы просим, а может быть, и нужно подождать немного. Самое главное, чтобы это все происходило в смирении и на добро, для того, чтобы славилось Его имя. И чтобы мы больше всего в этом мире возлюбили Бога. И как одна из заповедей гласит о том, что «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем своим и всем разумением своим». Что значит возлюбить Бога всем сердцем? Это значит жить без единого идола. Возлюбить Его всей душой значит всем разумом, всеми силами, то есть противостать всему мирскому влиянию. Надо трудиться во славу Бога, а Он воздаст каждому по делам Его, да будет Ему за все слава. Аминь. Помолимся.